Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла, пробки в Москве. Все, все уехали, я понял. Ну и отлично, супер! Давно пора, остались только самые лучшие. Евро 84, доллар 74.13, нефть бренд 79.39 и пара биткоин-доллар 46 728 долларов 59 центов за один биткоин. Совсем уже программу скукожили вставками, пишет Олег. Это мы просто поздравляем вас с Новым годом. Я так и не понял, почему наши звукорежиссеры решили, что нужно обязательно вставить на фоне «Джингл Беллс», а не «Маленькой елочки, холодно зимой», да? Я каждый раз это буду говорить, меня это не устраивает. Поэтому я поздравления вам не записал. На фоне «Джингл Беллс» я ничего говорить не буду. Я буду говорить только на фоне «Маленькой елочки, холодно зимой». А поскольку только я один хочу говорить на фоне «Маленькой елочки, холодно зимой», а все остальные на «Джингл Беллс», то тогда я и поздравлять вас ни с чем не буду. Ну, в смысле, вот сейчас поздравлю и все. Дорогие мои, с наступающим вас Новым годом, пусть все будет хорошо и ничего плохо не будет, все. Мы всех победим и все проиграют, потому что мы хорошие, а не плохие. Все будет обалденно, вот как-то так. Я тоже остался с наступающим, пишет Деревенский. Деревенский остался, ну, в смысле, пока еще не убыл, да? Год был непростым, забыл сказать, да. Сделано немало, но многое сделать еще предстоит, да? Мы добились с вами высоких результатов, но могли бы они быть и повыше, да? Мы с вами заработали много денег, но можно было бы и побольше, да? Мы с вами... достигли новых вершин в работе, но можно было бы и повыше. Так в целом. Но ничего, ничего, все будет хорошо. Я завтра в Минск, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Нет, а зачем? Ну так, я просто спрашиваю, зачем из Санкт-Петербурга в Минск? Я не то чтобы говорю, что Минск плохой город, или там что, или что из Санкт-Петербурга не стоит выезжать. Ну, просто зачем из Санкт-Петербурга в Минск? Вчера днем стукачи жаловались на тебя Челнокову, пишет Макс. Макс Челноков мне пишет. Макс, ты сам про себя, что ли, пишешь? Я не понимаю. Значит, если кто-то на меня жалуется, Максиму Челнокову, этот человек очень тупой, потому что Максим не мой руководитель. Значит, если вы когда-то слышите, что кто-то не моему руководителю, а руководитель радиостанции Роман Бабаян, вот кому-нибудь другому на меня жалуется, значит, он крайне тупой, этот человек, который жалуется. Прямо совсем запредельный тупорез. А если он запредельный тупорез, то все его жалобы, собственно говоря, и воспринимаются как жалобы от, ну, тупого. Ну, а тупой может жаловаться сколько угодно. Так что, ничего, я не в обиде, пожалуйста, жалуйтесь. Максу почаще вообще, в целом, звоните всегда и говорите: «Макс, здравствуй», так вот скажите, «здравствуй». А вот Гудошников, вот с этого начинайте всегда. Вот, Гудошников, и дальше можете даже не продолжать. Просто напоминаем, Макс, что еще есть, значит, в этой жизни в нашей, Алексей Гудошников. В принципе, можете во все программы так звонить. Более того, можете так звонить на другие радиостанции. Ну так просто, первая фраза. Ну вы, конечно, не Гудошников, но ладно. В целом, конечно, вы не Гудошников, но в целом спасибо большое за... Это я не против, пожалуйста, занимайтесь этим. Руководителю только не надо жаловаться. Начну жаловаться руководителю. Ну ладно, я тоже привык уже сколько лет. Сначала жаловались Доренко, теперь вот жалуетесь Бабаяну. Всем все время жалуетесь. Ну что же, есть такие люди. Да. Сталина на них нет, чего ж тут. Вчера был просто вал звонков Максу о вас, пишет Катан. Ну, что поделать, такой вот заметный, видимо, у меня вчера был эфир. Не бросайте меня в терновый куст, пишет Кошек. Вот Кошек мне в детстве, папа читал книжку про братца-кролика. Вот. А не всем папа в детстве читал книжку, а потом еще никто и не читал книжки в принципе. Поэтому я вас, Кошек, понимаю, а вы меня понимаете, а все остальные, кто не знает, значит, ничего про братца-кролика, тот и не поймет. Вот и не поймет. Сидит такой и... Че, Человек-паук? Не Человек-паук. А? Мы говорим, нет, не Человек-паук. Он говорит, ну, может, Бэтмен? Я говорю, нет. Ну, а где смотреть-то? А уже все, негде смотреть, дорогой друг. Когда следующий эфир? Я 3-го на работу, пишет Константин. Ну, Константин, я не в курсе совсем уж, но, по-моему, 13-го. Типа, до свидания. Вот так вот. Я вам прям говорю, все, пока, пока, вот так вот. И типа, а вы там сами что хотите делаете? Ну, по-моему, вот что-то там около того. Ну, когда выходят все с праздников? 10-го? В пятницу следующую, что ли? Ну, в смысле, не в следующую, но в пятницу. Это пятница 10-я будет. Типа, я выхожу в пятницу, потом такой, ну, давайте еще субботу-воскресенье отдохнем. Давайте, а когда... Вот, забыл слова все, начал рычать. Слушайте, чисто джигурда получился. В пятницу. Пятница рабочий день? 10-е, пятница, рабочий день? Ну, 10 января, пятница, это рабочий день, мы выходим 10-го все работать, мы дураки? Что? Понедельник. Понедельник? Что понедельник? 10-е число. А, секунду. 10, точно, я не тот месяц смотрю, не все мы дураки, только я дурак. Я смотрел декабрь, ребята, декабрь-то заканчивается, спасибо большое. А я думал, мы все дураки, нет, только я. 10-го мы выходим, абсолютно очевидно, 10-го. Конечно, никаких, не 13-го там вот этого, 150-го числа. 10-го, все, 10-го ждите, дорогие друзья, вот. Так, а следующие праздники потом когда? Так, 10-е, а следующие не скоро, следующие только получается 23 февраля. Ой, как хорошо, что я люблю свою работу. Мне 12-го на работу, пишет Григорий. Болеете, Алексей, понедельник. Да, Влад, есть такое. 10-е понедельник, 10-й рабочий день, 10-е понедельник. Оу, май гад, 13-го. Да нет, 10-го. Well, хочешь сказать. 10-го. Все выходим 10-го работать, все вместе. Вот. У кого там, может быть, какие-то... Кто-то не выйдет, естественно, кто-то не 10-го. Мудрый человек не завидует и не жалуется, пишет Олег. Мудрый человек не завидует. Правильно, Олег. А кто-то завидует и жалуется? Ну-ка, давайте. Что у вас наряд непраздничный? Как это у меня наряд непраздничный? Рубашка. Это рубашка, это праздничная? Праздничная. Она красная? Она красная. Можно ли считать, что я готов к Новому году в этой рубашке? Да, безусловно. Вот. И она совпадает с... Кто повесил этот синий шар? Кто повесил за мной синий шар? Он вообще здесь не к селу. Это, наверное, тот, кто нам оформление делал сине-красное в Ютьюбе. Сейчас вот я уберу это. Ребята, я уберу этот синий шар. Отсюда. Зачем он здесь нужен? Все. И, значит, возвращаемся к корпоративным. Хлопнул его немножко. Возвращаемся к корпоративным цветам. Белый, красный, ну, иногда серый. Ну, чисто что-то написать. Все. Потому что красно-белый навсегда. Правильно? Ну, что? Ну, и еще оранжевые заставки на Ютьюбе тоже почему-то. Да не обидится на меня. Никто. Фомина тебя расцарапает. Это Фомина вешала этот шарик? Ну ладно, дайте мне шарик. Раз Фомина... Ну, дадите? Можно? Пожалуйста, дайте. До него я уже не дойду. Я бы дошел, но не дойду уже. Так, может по музыке? Александр говорит. Нельзя, Александр, музыки. Давайте так. Сейчас небольшая пауза. И после этого вы будете мне рассказывать... Ой, спасибо большое. Спасибо. Вы будете рассказывать, что такое главное событие этого года. Вот главное событие 2021 года. Алексей, а завтра выходите в эфир? Я начало пропустила, пишет Шенли. Вот не поверите, Шенли, в первый раз в жизни. Мне, значит, пишут. Ну, просто это ничего не даст вам никакого знания. Ну, в общем, мне пишут, продюсеры наши, говорят, Леша.
Я говорю, да.
А я вообще не люблю, когда мне пишут что-то, вот это вот все, звонят, говорят со мной. Я как считаю, вот я вот вышел с работы, все, меня нет, не существует. Нет. Ты, говорит, будешь работать 31-го, вот так вот. А я тренировался очень много и долго в этот раз, очень много. Я знал, что вдруг зададут, ну как бы, готовился, вдруг зададут какой-нибудь вопрос, типа, будешь работать или не будешь? Я всю жизнь отвечал всегда, да, конечно. Конечно, как же я могу? А в этот раз я тренировался, ну, где-то с полгода. Сказать максимально быстро «нет». И мне говорят, ты будешь работать? Я говорю, нет. А почему вот так вот? А почему? Я говорю, а почему? А почему бы и нет? Вот так вот. А почему бы и нет? Ну что, тогда музыка? Я говорю, тогда музыка. Ну, такое, как будто бы я был готов. Ну, я и был к этому, я морально готовился. Просто однажды, последние праздники, я уж не помню, какие были, ноябрьские, по-моему. Я такой провожу программу, все так круто, вот. Молодец! Выхожу в редакцию, а там сидит один человек уже. Один человек. И то это парень был, который месяц до этого проработал всего. Типа я 12 там или сколько лет, я уже забыл, считаю. И парень, который месяц проработал. Ну, понятно, он там, вот это конкретно, опричнина заставила. Меня-то кто заставил? Я потом говорю, а что такое? Я и парень это только вот, и все, мы вот вдвоем. Но мне как отвечают, ну это ж твой выбор. Ах, это мой выбор! Ну-ка я вам расскажу, какой мой выбор. Мой выбор такой, я ничего не буду делать, а деньги платите. А, нравится? Ну это нас продюсеры чудят. Чудят, девчонки. Они говорят, ну это ж твой выбор. Ну это ж твой выбор, ну что ты, ну на самом деле. Конечно, все, так что сами, как хотите, так и это. Развлекайтесь, веселите себя. Устраивайте себе там это информирование, неинформирование. Я все, я это, домой поехал. Все, сяду в машину и тю-тю, и поехал. Все, резина новая, хорошая, шипованная. Вы скажете, слушай, ты же говорил, что липучка лучше. Ну, говорить-то я говорил. Вам говорили, что деньги по МММ вернут. Ну и что, вернули вам деньги по МММ? Да? Вот. Поэтому взял шипованную. Вот на ней буду ездить. Не верить? Летящей походкой он вышел с работы, и этой походкой пошел. Если заплатят, то хорошо, пишет Григорий. Ну, заплатят. Заплатят, это всегда сложно, слушайте. Вон вам же это, инфляция, сказали, 8%. 8,4%. Я, кстати, не понял, а когда инфляцию считают, цены на недвижимость и на автомобили туда не вносят или что? Ну, потому что если 8%, это наши... Или по морковке считают, или по кому вообще считают инфляцию? Мне просто стало интересно. Ладно, 7373948, телефон прямой эфир, куда нажать? А, вот, тут что-то наворотили вообще, наворотили. Где телефон-то? Вот он. Значит, 7373948, телефон прямого эфира, события года, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Здравствуйте, Гурген.
Я целиком поддерживаю вашу концепцию относительно маленькой елочки, но да. С вашего позволения обратите внимание, какой может быть компромисс. Dashing through the snow. Холодно зимой, all the fields we go, взяли мы домой.
Гурген, я просто решил тоже тут шариком повеселиться, вот, если позволите. Мне кажется, это, в этом есть что-то талантливое, новое, прекрасное, новогоднее.
Смотрите, какая удивительная штука.
Да.
Лучше всего припев.
Да.
Маленькой елочке холодно зимой. Oh, what fun is it to ride? Взяли мы домой. Мне кажется, реальное явление прошлого года – это появление Греты Тунберг как
вероятно,
определенное
да.
Использование синдрома Аспергера. Это предел политкорректности.
Потому что, ну, она разве в 21-м появилась, не в 20-м, Грета Тунберг?
А вы знаете, в 20-м она была опубликована на обложке. Но просто я хочу сказать, что идиотизм вечен, воспримите вне эмоций это утверждение, в том смысле, что, ну, что можно было ожидать от талантливого продюсера Сороса, если его фамилия с языка идиш переводится как «несчастье».
«Несчастье»? Сорос — это «несчастье» с идиша?
Да, Сорос, Сорес, даже
Сорес.
Это там буква С.
Я буду использовать это знание, потому что довольно часто звучит эта фамилия, если позволите. Спасибо, Гурген, да, с наступающим. Вот Гурген поднял настроение. Ты что ж с голосом-то теперь? Он вернется хоть, нет? Вот и... А, о.
Все, вернулся. А вакцинация разве не главное событие, пишет Макс. Макс, мы не пытаемся войти в противоречие со всеми остальными. Мы пытаемся... Да что ж такое? Ха! Мы пытаемся обнаружить ваше мнение. Понимаете, вот, очень трудно иной раз обнаружить мнение чье-либо. Вот ваше мнение. Главное событие года, понимаете? Вы, я так понимаю, за то, что это вакцинация. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Это говорит Москва?
Да, у нас что-то то ли врезалось в здание, то ли взорвалось, то ли что, непонятный звук был какой-то. Так, говорите, пожалуйста.
Ну, хочу Алексея поздравить. Я его слушаю утром и вечером.
Но вы же спокойнейшим образом прямо сейчас можете это делать. Это ведь я.
Серьезно?
Да.
Алексей... Ну, не знаю. Голос.
Ну, смотрите, Алексей Гудошников, значит, 7 сентября 1988 года рождения. Западно-Казахстанская область, город Уральск. Верите?
Алексей,
да.
Я очень вам благодарна.
Спасибо.
Я слушаю вас утром и вечером. Вы понимаете, мне настроение. Я совсем с вами согласна.
Спасибо.
Вот, и желаю вам здоровья, желаю вам успехов. И мы будем по вас скучать.
Ну, я вернусь только, пожалуйста. А то немножко, знаете, Алексей, значит, вот мы будем по вам скучать. Нам будет вас не хватать, вот так вот, знаете. Всего-то,
да.
Всего-то чуть-чуть надо. Просто...
Ну хорошо. Но все равно, будет не хватать.
Ну, будет не хватать. Спасибо вам большое. И вас с наступающим праздником. Я рад, что я вас веселю хоть чуть-чуть.
Ой, спасибо большое.
Да, спасибо.
Я вот на 100, как все тут говорят, на 100%, а я на 120% с вами согласна.
Спасибо.
И Новый год отмечать не буду, а буду отмечать старый Новый год.
Вот так. Все, хватит, хватит. Доигрались они все с нами. Вот так вот, да. Спасибо, спасибо большое. Я тоже так вот поступлю. Не буду отмечать Новый год, вот это все. Не буду ничего отмечать. Буду отмечать... Пока не... Ну вот, старый Новый год буду отмечать. Ну вот, я за классику. Шутки с гелием плохи. Это примерно то же самое, как когда группа идиотов бросила сухой лед в бассейн. Принцип тот же, пишет Метлендер. То есть хотите сказать, что гелий ядовит? Ну, в конечном счете, если гелий ядовит, некоторые из наших радиослушателей наконец-то добьются того, чего они хотели. А какие можно будет написать новости? Согласитесь? Они будут совершенно потрясающими. Ну, типа, откинулся на работе. Это великолепно. Ну, это у нас все любят. Если откинулся вдруг на работе, то это значит, был настоящий профессионал. То есть вот дом помереть, это, ну... А вот на работе это у актеров особенно. Мне кажется, они специально к этому стремятся. Умер на сцене! Ну да, это совершенно другое. Поэтому, ладно, не печальтесь, все будет хорошо. Ахиджакова звонила, пишет Эдмон. Почему Ахиджакова? Мне кажется, это была не Ахиджакова. «Красиво ушел» называется, пишет профьюзер. Да-да, мне всегда так нравится, как люди начинают восхищаться чьей-то смертью. Типа, ну вот эта смерть была классная. В смысле, это была смерть. Очнитесь, очнитесь. Вы что, викинги? Вы решили ходить вокруг дерева и наматывать на него кишки и говорить, что «О, красивая смерть!» Что за бред вы несете? Какая красивая смерть? Никакой красивой смерти не бывает. Бывает просто смерть, и все. Она бывает разная, но красивой она не бывает. «Поздравь разными голосами, проснулся, но сплю, а на работу надо», пишет Константин. «Поздравляю, поздравляю, поздравляю!» Константин, надеюсь, вы проснулись. Гелий инертен, пишет Грейс. Кремлевские власти надеются на армию, на что-то сделать для защиты военнослужащих от бандитов не могут или не хотят, пишет Михаил Клименко. Давай обсудим, сколько платят командиры войск частей РФ и рэкетирам. Давай лучше о войне с Западом, о готовности россияне к отпору, Михаил Клименко. Михаил, я все понимаю, Но вы хотя бы, ну как-то, ну не знаю, ну... Я так понимаю, вы же наш украинский слушатель. Вот, понимаете, как бы вам помягче сказать, что нам, ну, прям вот, ну, наплевать на ту повестку, которую вы сейчас пытаетесь задать. Ну, прям, ну, вот. И в РФ Россия разваливается, ракетиры. Ну, что так нервничаете, а? Ну, Даня, что ты гонишь, ну, в самом деле, ну? Ну, что ты робишь, а? Ну, что ты, расслабься, ну, нормально все будет, ну. Ну, если бы нам хотелось бы решать с вами этот вопрос, мы бы с Байденами этот вопрос, ну, не решали бы, понимаете? Если бы с вами можно было что-то решать. С вами ничего решать нельзя. Соответственно, ну, что за пустой разговор сейчас будет у нас? Давайте обсудим это, давайте обсудим это. Да соберите там у нас миллиард ток-шоу всяких разных на Украине. Да обсудите между собой. Ну, что это? Все равно бестолковое занятие. Все. Правильно? Ну, поэтому я предлагаю вам немножко расслабиться, Михаил. Напряженный какой-то. Скажите ему, что Крым наш, пишет Деко. Ну хорошо, Крым наш, вот и что? Крым наш! Мне кажется, он и так в курсе, Михаил. Воронеж ночью удержали, пишет Константин. Да, удержали. Все в порядке, Константин, все в порядке. Вы в праздники будете работать на радио, пишет Майк? Нет, не буду, потому что праздники. Буду отдыхать в праздники. Вот. 7373-948. Главное событие года, на ваш взгляд. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Бушидо, ваш слушатель.
Здравствуйте, Бушидо.
Интересный эфир у вас с утра получается. Прям
спасибо.
Огромная благодарность.
Спасибо вам.
Знаете, на мой взгляд, одно из важнейших событий, я не беру в мировом, а именно вот для жителей и граждан нашей страны, это, наверное, голосование по Конституции.
Очень а это в этом году было?
21-й, да. В этом.
А не в прошлом?
Ну, я просто... видимо...
Нет, я с вами согласен.
Я
согласен, что это важно. То есть это действительно важно. Просто я не помню, в каком году. Давайте посмотрим.
Давайте.
К сожалению, когда началась пандемия, вот, годы все слиплись в один. Вот у меня такое ощущение. Поэтому иногда, вот мне кажется, что это было... Значит, голосование по Конституции, да? 20-й год, представляете?
Да. Ну, значит, у нас 20-й плавный переплыл в 21-й,
да.
И быстрее бы он закончился, и пошел бы
22-й. Да, а в 22-м, наконец-то, закончилась бы пандемия эта дурацкая. И все такое.
Да.
Правильно? Спасибо.
И Россия всем покажет, потому что мы Россия, подумать страшно.
Да, Россия, 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 все, да, я с вами согласен. Спасибо большое. Значит, Бушидо, вас с наступающим. По поводу того, что мы Россия, мы всем покажем. И по поводу того, скорее бы уже пандемия закончилась. У меня товарищ решил отдохнуть. Ну, отдохнуть решил человек на выходные. Сразу скажу, что он передумал. Но так, на всякий случай. Каждый, кстати, это может проверить. Сейчас я вам скажу. Решил человек поехать всего лишь навсего в... Ну, куда подешевле, он подумал, правильно? В Ярославль. Ну, думает, ну, поеду в Ярославль, отдохну, ну, мой товарищ, понимаете? А с Ярославлем такая история. Сейчас я вам буду приводить эти потрясающие примеры, а вы будете веселиться. Так, сейчас. Угу. Так, это у нас... Нет, этот Цюрих не подойдет. Ага, включая Тополева. Вот, нормально. Значит, Ярославль, элегантная квартира в историческом центре, 450 метров от центра, 3 ночи, 41 тысяча рублей. Апартаменты целиком, 38 квадратных метров. Параллельно, Цюрих, Шератон, Цюрих, хотел, 5 звезд, 3 ночи, 44 тысячи. То есть Ярославль дороже. Ренессанс Цюрих Тауэр Хотел. Цюрих. 5 звезд. 50 за 3 ночи. Ну, мне кажется, сопоставимо с элегантными апартаментами. Я могу еще фото показать. Это просто однокомнатная квартира, 38 квадратных метров. Ладно, мы продолжим чуть позже. Ну, в общем, коротко скажу вам. Ярославль самый дорогой город Европы, видимо, все-таки в эти выходные. 8.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». We'll be right back.
8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Я вот с вами делюсь исследованием еще раз, да, вот смотрите, сравниваю просто, как мы живем. Как мы живем? А живем мы богато, вы знаете, удивительное дело. Итак, мы начали сравнивать Ярославль, да, ну, гостиница Ярославля. То есть, точнее, мы сравнивали какие-то квартиры с гостиницами. Давайте сравнивать гостиницы с гостиницами. Итак, двухместный номер с одной кроватью в Ярославле, 3 балла, некий Купцов дом, 3 ночи, 35 тысяч рублей. Или вот, например, ЖК «Центральный». ЖК – это апартаменты опять. 26 тысяч. Это Ярославль. Ну вот, съездить, три ночи отдохнуть. Мюнхен при этом – 15. Четырехзвездочный отель в Мюнхене «Нью-Орли» – 10 за три ночи. Ярославль – 35. Мюнхен – 10. Ну, Мюнхен – та еще вонючая деревня. Давайте посмотрим нормальный город. Париж. Значит, «Хотел Ле Фабе», 3 звезды, 14-й округ, Монпарнас, 3,7 километра от центра. 20 тысяч рублей за три ночи. В Ярославле за 3 звезды 35, а в Париже 20. Но, может быть, это просто дешевая гостиница в Париже, я специально выбрал, да? Еще одна. «Хотел Елисеев». Ну, то есть Елисейские где-то, что-то опера. Ну, опера, ну, вы поняли. 8-й округ, Елисейские поля, 3,4 километра от центра. Двухместный номер, премиум, с одной кроватью. Три ночи, 25 тысяч. На Елисейских полях номер на 10 тысяч дешевле, чем в Ярославле на улице... Не знаю, какой улица, 400 метров от центра. А, ну, это правильно, 400 метров. Ладно. Ну, наверное, Париж просто действительно тоже дешевая помойка. Много мигрантов, грязно, все об этом говорят. Надо взять какой-нибудь другой город. Давайте возьмем Токио. Quintessa Hotel Tokyo Ginza. 3 балла пробка. Пробка, господи, не пробка, а это. 3 звезды, я хотел сказать, и не балла. Специальный район Тюо. 3,9 километра от центра, 3 ночи, 9200 рублей. В Ярославле 35, а в Токио 9 за 3 ночи. Нечитаемое название, но примерно так. Keisei Hikifune Station, Kitchen and Bathroom. Ну, такое себе. Там вообще за 8,5. Ладно, это не серьезно. Токио, островное, значит, государство, я имею в виду саму Японию, может, туда не пускают. Давайте другое что-нибудь посмотрим. Мало ли. В каком-то смысле тоже остров. Гонконг. Дайте, что Гонконг. Все же знают, что в Гонконге очень дорого. The Pierre Hotel. 3 звезды. 14 километров от центра. Ну, не близко, так скажем. Ну, ладно. 26. А в Ярославле, я напоминаю, 35 все еще. Hotel Icon, 5 звезд, 9,1, превосходно, 3 километра от центра Гонконга. Яо Чим Вонг, 23 тысячи за 3 ночи, а в Ярославле 35. Не в 5-звездочном отеле, нет, в 3-звездочном ко мне. Поняли? А здесь 5-звездочный. В Гонконге 23, а 3-звездочный якобы. В Ярославле 35. Да знаете что? Ярославль слишком дорогой. Поеду-ка я отдохну в Монте-Карло. Давайте посмотрим, сколько Монте-Карло. Монако, Монте-Карло, 3 ночи. А, 95 тысяч рублей. Ну, это дороже Ярославля, Монте-Карло. Там же миллиардеры, гонщики Формулы-1 живут и всякие такие богатые люди, актеры. Это же ведь такая точка на карте, где собираются самые богатые люди мира. Поэтому, конечно, 95 тысяч рублей за три ночи. Ну, наконец-то, Монте-Карло дороже все-таки Ярославля. Другое дело, что в Ярославле все-таки трехзвездочная гостиница, а это пятизвездочная, Метрополь. Монте-Карло. Метрополь. Не ногой левой деланное говно в Ярославле за трех якобы звездочное, а Метрополь в Монте-Карло. 95 тысяч за три дня. Но для нас это слишком дорого, поэтому куда мы поедем? наш Монте-Карло, правильно? Сочи мы поедем. Сочи, ну, по-любому там 1035, но не дороже, чем в Ярославле, правильно? 94 500. Бутик-хотел Клудов Эстейт. Тоже, конечно, 5 баллов. И тоже, конечно, кровать King Size. И тоже, конечно, 3 ночи. Но цена-то как в Монако. Сочи, Монако. Сочи, Монако. Сочи, Монако. Ярославль, Гонконг. Пожалуйста, можно мне задать вопрос? Все вот эти любители продать свое дерьмо за такие деньги, они когда сдохнут все? Когда эти твари, простите, пожалуйста, что порчу всем новогоднее настроение, насытятся? Мне вчера коллега по работе скидывает прайс-лист Шкоды. Ну, не в смысле, это официальный офис их самый главный, а то, как продают Шкоду. Мне очень понравилось, я почитал. Я даже не могу, мне кажется, что это какой-то обман, понимаете? То есть все это, ну, это неправда, но я читаю. Это я вам сейчас пока, значит, про отдых рассказал. Как наши твари, по-другому их не назовешь, наживаются на жителях страны, вот эти твари. По-другому нет никакой характеристики для них. Это сволочи. Скорее бы открыли границу, чтобы их бизнес сгорел. Сгорел. Потому что они как те бомбилы, когда происходит террористический акт, и эти бомбилы начинают поднимать свои цены до 5000 рублей на свое вонючем такси. Ну, это не такси, а там, это самопальное такси, в кавычках, вы поняли. Вот они начинают задирать цены. Вот то же самое. Все понимают, что ковид, все понимают, что тяжелая ситуация, все понимают, что нет выезда за рубеж, задрали цены так, что в Ярославле дороже, чем в Токио. Я люблю Ярославль, поймите правильно. Но неправильно, когда Ярославль дороже, чем Токио. Это невозможно. Ну ладно. Мне долго друзья объясняли, что сейчас дилеры... Мне было просто интересно, а как они делают выручку в 9 раз больше, чем в прошлом году, например, в этом году. Мы вчера говорили, там, за первое полугодие 2021 года Рольф заработал в 9 раз больше, чем за первое полугодие 2020 года. Вместо 1 миллиарда они заработали 9. И у меня была, ну, загадка, я не понимаю, как. Я говорю, ну как, ну машины же в 9 раз дороже-то не продашь. Какие проблемы. Вот мне скидывает, значит, мой коллега Антон. Шкода. Пожалуйста. Ну, если это обман, то пускай опровергнут. Серьезно. Комплектация автомобиля. Ковер багажника двусторонний. 9200. Ну, окей. 9200. Ковер багажника двусторонний. Установка 3000. Установка ковра в багажник 3000? Серьезно? Ну, ладно. Ковры салона задние резиновые. 3600. Установка 2700. Установка ковриков в машину? 2700? Угу, я понял вас. Сетка крепления груза в багажнике. 3800. Установка? 15 тысяч, что ли? Даже страшно, не знаю. Багажник на крышу. 23 тысячи. Установка 20. 20. Установка багажника на крышу. Угу, я вас понял. Алюминиевые диски 20 Vega Black. 142 тысячи. Ну, это ладно. Тут не сама проблема дисков, сколько они стоят. Диски могут стоить дорого, почему бы и нет. Установка 97 144 рубля. То есть вы поставили колеса на машину за 97 144 рубля? Понятно. Я просто дальше буду читать. Дефлекторы заднего спойлера. Кодиак. А, это, видимо, Кодиак. 4300 стоит, установка 24 214 рублей. Дефлекторы. Ну, которые клеются просто. Что, мы не знаем, как эти дефлекторы установятся? Ну, окей. Самое больше всего мне понравилось. Детское сиденье 46 600. Ну, это правильно. Безопасность детская превыше всего. Установка 23 000. Детское сиденье. В изофикс, когда ты его втыкаешь просто вот так, и все. Это занимает 5 секунд. 23 000. И вот это. Велосипед Шкода МТБ 2920L. Стоит он, сам велосипед, 90 тысяч. Ну ладно, может быть, какие-то супертехнологии. Хотя я уверяю вас, лучше купить велосипед не от автопроизводителя, а от велопроизводителя, но это ладно. Установка велосипеда 10 тысяч. В смысле установка велосипеда? Это в смысле на? Вот так это? Как это? Вот, на, держи. На всякий случай я посмотрел внимательно, здесь нет отдельно крепления для велосипедов. Просто велосипед к машине дают. Говорят, у нас комплектация такая. Велосипед еще к машине у тебя. Ты говоришь, а мне он нафиг не нужен. Говорит, тогда машины нет. В такой комплектации нет машины. Поэтому велосипед для тебя. И, кстати, мы его тебе устанавливаем вот сейчас в руки за 10 тысяч рублей. На, дебил. Покупай. Холодильник 15 лет. Холодильник они поставили, я ржу. И вот еще. Накладки на педали. АМ с АКПП. 8 тысяч сами накладки стоят, а установка накладок на педали 27 тысяч. Ну так, на всякий случай, чтобы вы понимаете, резиночки просто. Вот на педалька, она сама металлическая, на нее резиночка ставится обычно. И эта резиночка очень легко снимается, очень легко надевается. Кто, у кого стирались накладки педалей, они это сами делали, они понимают. Это все, вот это все эти люди, вот эти все эти люди, которые так делают, с гостиницами, с автомобилями, вот все эти люди, с едой, с недвижимостью, все сдохнут в страшных муках. Я им этого искренне, ну не то чтобы желаю, но я думаю, что они именно туда и отправились. Они сами себя направили на этот путь. Это все мрази, сволочи, негодяи, подлецы, раздувающие такой огромный пузырь на нашем рынке. Такой огромный, что даже ни в сказке сказать, ни пером описать. Это все сломается. Обязательно. По-любому это сломается. 100% это рухнет. И 100% начнет гореть их бизнес. И 100% они придут просить субсидию государства. Я молю государство, не помогайте этим уродам. Пожалуйста, когда они придут, приползут на коленях. Не помогайте им, пусть их сраный бизнес, потому что это не бизнес, а откровенное обдиралово и воровство, у людей из карманов просто достают за воздух. Пусть сгорит их вонючий бизнес навсегда. Нам такой бизнес не нужен, это ненормально, это не бизнес, это мошенничество. Вот чего я им желаю в новом 2022 году. Это все твари. Твари, они издеваются над нами. Они издеваются и реально просто хотят нам что-то продать, что столько не стоит. На нас заработать быстро и максимально эффективно. Потому что знают, что завтра уже они столько наценивать не смогут. Ну, не смогут. Вот откроется граница. И вот не поеду я в Ярославль. Не потому, что я не люблю Ярославль. Я бы с удовольствием уехал именно в Ярославль. А потому, что конкретно жадная мразь в Ярославле сидит и ставит цену выше, чем в Гонконге. В пятизвездочном отеле, в своем ярославском трехзвездочном. Потому что он потерял берега, этот человек. Он потерял все вообще возможные берега. Он обнаглел. Мы чего живем в самой богатой стране мира, я не понимаю. И сейчас посмотрю, сколько стоит. Ну, давайте посмотрим. Хотите? Ну, за 3 секунды мы с вами посмотрим, можем посмотреть, сколько стоит в Америке те же самые отели. Если окажется, что у нас дороже в Ярославле, чем в Нью-Йорке, что мы тогда будем делать? Считаем ли мы эту ситуацию нормальной? Давайте говорить откровенно. Я считаю, что эта ситуация ненормальная. И я считаю, что этой ситуацией должны заняться ФАС в первую очередь. Федеральная антимонопольная служба. Я вижу, на мой взгляд, сговор. Что это еще, если это не сговор? Как это вообще охарактеризовать? Но они последние деньги из людей вынимают, ставят от головы просто и так сожрете. People have it. Вы оборзели, что ли? Вы думаете, у нас нет интернета, мы не можем сравнить с мировыми ценами, что ли? Ну вы уже машины свои вонючие дороже, чем в Европе продаете у нас. Дороже, чем в Европе вы продаете у нас машины. Это без допов. А со своими допами вы нам их делаете платиновые вообще. Не то что золотые, платиновые, алмазные автомобили. Ну, я понимаю, логика такая. Но вы же покупаете и будете покупать. Мы упадем потом, у нас деньги кончатся. Вы не понимаете, что большинство из всех тех людей, которые вам сегодня платят, они это делают, во-первых, в долг. Ну, в кредит они это просто делают. А во-вторых, они не обеспечат потом ничем эти кредиты. И окажемся мы там, где окажемся. И все ваши бизнесы сгорят, потому что покупателей больше не будет. Потому что зарабатывать и обдирать — это разные вещи. Но куда вы топите? Хорошо, ты поставил наценку 10%. Окей, забери, хорошо. Но как можно отчитываться о прибыли в 9 раз больше? При том, что очевиднейшим образом в стране сложная ситуация. Сложная. А эти отчитываются просто. У нас все класс, у нас очень много. Мы молодцы. Мы разбогатели на столько миллиардов, а мы разбогатели на столько. Все, что ли, обнаглели. Ну, правда. Поразительно. Я понимаю, что вот я сейчас это говорю, и вряд ли сидит такой человек и такой, да, пойду-ка я продам машины по прежней цене. Ну там, это, ну да, что-то я обнаглел. Но этого не будет. Они никогда сами ничего не снизят. Не ждите этого. Не снизят ни цены на гостиницы, не снизят цены на автомобили, не снизят цены на недвижимость, задранные в небеса. Не должна столько стоить недвижимость. Нет обоснований для стоимости недвижимости с такой. Нет вообще никаких основ стоимости недвижимости именно такой, какая она сейчас есть. Кроме непомерной жадности тварей, которые это продают. Все. Нет ни одного обоснования. Это хорошо, что автомобили дорогие стали роскошью. Меньше пробок, пишет Георгий. Это нехорошо, Георгий, потому что это все встанет, рухнет. И потом непонятно, что будет с этим делать, понимаете? Потому что человек, купивший дрянь за очень дорого, потом будет пытаться эту дрянь продать за очень дорого, а никто не захочет у него уже эту дрянь за очень дорого покупать. Ну, не захочет. Нельзя так строить бизнес, нельзя. Это дикая история, она неправильная. Ну просто она, я не говорю о гуманизме уже, я говорю о том, что они сами просто сейчас хапают максимально, потому что понимают, что дальше они просто рухнут. И они рухнут, ну нет вариантов других. Ну что, у людей бесконечные запасы денег? Хорошо, вы из кубышек что-то достали, вы что-то там копили. На первый взнос ипотеки, на первый взнос по автокредиту, на какой-нибудь отпуск где-нибудь вы что-то где-то как-то откладывали. Но это ведь все кончится тоже. Это ведь все кончится. А нужен автомобиль сегодня, пишет Георгий. Георгий, вопрос не в том, нужен ли автомобиль сегодня. Вопрос в том, что люди, которые их продают, они обнаглели. Вот в чем вопрос. Нужен или не нужен автомобиль, каждый решает сам для себя. Вот. А отрегулировать цены, когда кто-то, ну, очевиднейшим образом совсем перепутал страны, времена, географическое положение. Я первый раз это ощутил вот по-настоящему, когда просто решили с товарищем летом, давай поедем там по Золотому кольцу чуть-чуть, давай. И приехали в Рыбинск, и там вдруг увидели цены на гостиницы. Сравнили с Москвой, и в Москве гостиницы были дешевле, чем в Рыбинске. Где Рыбинск, где Москва? Куда вы лупите эти цены? Кто там должен быть? Вот скажите мне, пожалуйста, в этих гостиницах. Вы почему так наглеете? Совесть хоть чуть-чуть есть? Нет совести. Поэтому я и говорю, как только откроются границы, рухнет их империи, в кавычках. Не будут к ним ездить. Забудут все про Золотое кольцо. А мы же хотим, чисто гипотетически я слышал такое, развивать внутренний туризм. Но чтобы развивать внутренний туризм, надо же такие предложения людям давать, которые их заманят. Но когда ты им ставишь в Ярославле цену выше, чем в Гонконге, а сервис ты не ставишь выше, чем в Гонконге, не ставишь ни разу. Но человек почему приедет в Ярославль, объясните? По какой причине он туда приедет, кроме невероятного прилива патриотических эмоций? Но невероятный прилив патриотических эмоций, это, конечно, классно, но нельзя на этом так сильно наживаться некоторым персонажам, как мне кажется. Наоборот, если человек выбирает свою страну для отдыха, для того, чтобы потратить свои деньги, мне кажется, ему надо потворствовать в этом, ему надо помогать в этом, ему надо предлагать что-то заманчивое и хорошее, чтобы у него были такие хорошие впечатления, чтобы он и не захотел больше никуда ехать, ни в какие там другие страны. Логично? Нет, не надо. Мы строим бизнес, пока пандемия, мы соберем с вас максимум. А потом, это потом. Ну, все понятно. Все с вами ясно, спасибо большое. Это называется картельный сговор. Картельный сговор не является признаком рыночной экономики, пишет Михон. В регионы едут отдыхать богатые москвичи, а в Москву бедные. Вот такая логика, пишет ВС. Логику я понял, кстати, ВС. Я об этом думал и к этому выводу тоже пришел. Но я предупреждаю все регионы, которые задирают сейчас цены. Богатые москвичи, как только откроются границы, больше к вам никогда не приедут. И все. И вы вернетесь ровно в ту точку, в которой вы были. Да? Вы же сейчас пытаетесь заработать как можно больше, чтобы купить вот эти машины втридорога себе, да? Ну, вы все равно потратите эти деньги. Все равно вы их потратите. Это мне напоминает, как в момент чемпионата мира некоторые свои хрущевки выставляли за 100 тысяч рублей в день. Как охарактеризовать это поведение? Непомерная, гнусная жадность. Запредельная, тупая жадность. Но ладно, когда это делает какой-то обладатель квартиры, которому она досталась в наследство от бабушки, я это еще как-то понимаю, ну, на что фантазии хватило? Задеру цену. Но когда это делают натурально бизнесмены, люди, которые по логике должны как-то заботиться, например, о том, чтобы держать бренд, да, имидж бренда на высоте. Вот эти торгаши, которые сегодня продают, ну, там, немецкие машины и другие, вот я и про автомобили, и про недвижимость говорю. Вот я хочу обратиться к производителям именно, а не к торгашам сейчас. Производители, вы понимаете, что они ваш бренд убивают? Они ваш бренд вот этим поведением на рынке убивают. Я вот читал сейчас «Шкоду», ни у одной «Шкоды» такая ситуация. Да не пойду я больше в «Шкоду», никогда даже в жизни, в голове у меня не родится идея купить у вас машину. Я вас ненавижу из-за них. Передайте это туда. И ваши письма, они же там письма пишут, производители, про торгашам. Они говорят, ребят, давайте не больше 10% наценка. Они говорят, не вопрос, ставят меньше 10%, а допы я вам уже почитал. Очень умные. Завязывать пора с этим. Ну, правда, завязывать. Я ненавижу хорошие вещи и качественные хорошие вещи. «Шкода» неплохая машина, на самом деле. Потому что местные барыги обнаглели в край. И нет, речи не идет об их выживании, нет. Типа у нас все, у нас сократились доходы, мы не знаем, как выжить, дайте нам субсидий. В 9 раз повысились прибыли, в 9! Не в 1.5, не в 2, не в 3, не в 4 раза, в 9! Если у них повысится прибыли в 4 раза, они не умрут, поверьте мне, все нормально с ними будет. Вот и все. Почему нельзя покупать авто у производителя, пишет Серг? Потому что нельзя. Так вот, по-моему, первый, кто захотел и попробовал что-то подобное делать, это были Тесла. Что-то у них такое было. Но пока эта система не развита. Я надеюсь, что она будет только крепнуть, эта система. Дай бог, чтобы можно было просто заказать через интернет напрямую у производителя, и все. И чтобы все вот эти вот барыги, просто весь этот свой бизнес, потеряли. Не потому, что я у них хочу его отнять, а потому, что они его сами убивают. Сами, своими руками. Выгоду вот сегодня ищут. А завтра они не думают, что, как, к чему. Пока не закрыли границы, ездил на авто в Словакию, Польшу, Чехию. Цена жилья там 15 евро ночь. Катался на горных лыжах. Последние 2 года езжу по Кавказу. Аналогичное жилье стоит 5-6 тысяч рублей, плюс хамство и отсутствие сервиса. Жду открытия границ, пишет дистрибьютор. О чем и речь, дистрибьютор? О чем и речь? Поэтому, когда мы все вместе с вами говорим о том, что нам надо развивать нашу страну с точки зрения внутреннего туризма, с точки зрения сервиса, у нас есть действительно точки на карте, вот, где сервис высокий. Ну, вот Москва. Действительно высокий сервис. Действительно, ну да, сопоставимые в Москве цены с другими столицами. Ну, нормально. Рынок более-менее работает в Москве. Выезжаете за пределы Москвы, там начинается гуляй-поле. Чё попало вообще творится? Куда? Местные вообще себе ничего там позволить не могут. Они мимо этих гостиниц просто ходят на них посмотреть. Я видел, как человек в ресторане при гостинице, ну, в которой я остановился там на полдня, чтобы дальше потом поехать на машине, в Саранске. Он делал предложение в этом ресторане. Предложение. Я ел гамбургер, сидел. Он делал предложение, рядом с ним стояли музыканты, там были цветы и все такое. То есть человек относится к этому месту, где, ну, в принципе, останавливаешься, поел, поехал дальше, как к самому лучшему месту на земле, чтобы сделать предложение своей любимой, единственной женщине, с которой он хочет провести остаток своих дней, всей своей жизни, родить детей, вместе воспитать внуков, ну что-то такое. Вы можете себе представить? Почему? Ну, потому что вот. 9.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот некоторые говорят, что рынок сам себя отрегулирует, а Юлия пишет, что у нас перегрев экономики, а вы про гостиницы, и так во всем ведь. Юлия, а кто эту экономику перегрел? Хотите, скажу. Мой взгляд таков. Эту экономику перегрел дешевый кредит для населения. Дешевый кредит на все вообще. Вот просто. Недвижимость, дешевый кредит. Породил адские цены на недвижимость. Дешевый кредит на автомобили. Породил адские цены на автомобили. Дешевый кредит на все вообще. Кредит. Как таковой, его доступность, простота получения порождает такие цены. Почему? Потому что без кредита человек себе не может позволить определенные вещи. А с кредитом может. А если может, то мы ему и продадим подороже, потому что он может. Осилит, ничего страшного. Здесь и сейчас не осилит, а за 35 лет осилит. Вот мы ему и продадим подороже. Там незаметно вроде как. Вот и все. Поэтому вы говорите, значит, отрегулирует себя рынок. Нет, рынок сам себя не отрегулирует. Пока его не запретите, эти дешевые кредиты дурацкие, ничего себя само не отрегулирует. Убирать надо их, просто эти дешевые кредиты. Поэтому Центробанк, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, вы скажете, Алексей, ты не экономист, ну, и все такое, ну, хорошо, хорошо. Но, на мой взгляд, Центробанк, собственно, поэтому ключевую ставку-то и повышает. Потому что вслед за ключевой ставкой вверх ползут и все остальные ставки, например, по кредитам. Для того, чтобы кредит стал дороже, менее доступным, он сразу становится, когда становится дороже. А если кредит становится менее доступным, то люди себе перестают позволять покупать то, что они себе на самом деле и не могут позволить покупать. Понятно? Вот и вся причина. Поэтому я считаю, что это надо регулировать. И я очень сильно надеюсь, что Центробанк это отрегулирует, потому что они нам на следующий год обещают инфляцию 4%. Сейчас они отчитываются 8,4%. Но с теми ценами на автомобили, которые есть, недвижимость, у меня есть некоторые сомнения относительно того, что наша реальная инфляция 8,4%. Это лишь сомнения. Я не проводил свои исследования. Возможно, на самом деле это так, 8,4%. Но выглядит это совершенно иначе как-то, ощущается иначе. Потому что я вот смотрю индекс Оливье, и в индексе Оливье подешевела только колбаса молочная. Ну, там докторская еще ее называют. Все. Инфляция зависит от госмонополии и тарифов, а не от Центробанка, пишет Руслан. Кому вы взываете, Алексей, пишет Эдмон, к барыгам? Нет, я не взываю к барыгам, и я взываю к тому... К вам, да к вам, к своим слушателям я взываю. Кому? Не знаю. Вот я вот разговариваю сам с собой, чтобы вы слышали и со мной тоже поговорили. Ну, просто у меня есть ощущение, возможно, что нас, те, кто вот хоть как-то пытается в эту тему думать и пытается осознать, по крайней мере, почему так, нас очень мало, все остальные просто сейчас в магазинах. Все набирают подарков, вот эти, все втридорога. Я просто думаю, что, конечно, придется идти какими-то альтернативными путями нам, товарищи, с вами. Товарищи, которые пытаются анализировать свои действия, нам придется идти альтернативными путями. И ни в коем случае не покупать все то, что завышено по цене. И ждать, когда оно рухнет. А оно рухнет. А нам придется ждать. Но для этого надо иметь терпение. Понимаете? Терпение. Долго такое, спокойное, нормальное такое терпение. Да? А еще может случиться так, что ты можешь терпеть, а оно все равно не упадет. Да. Надо все отнять и поделить. Пишет Жорик. Бесполезное занятие. Вы видите, что отнять и поделить всегда лучше получается у тех, кто умеет отнимать и делить. Поэтому у тех, кто умеет отнимать и делить, прибыли и увеличиваются в 9 раз. А кто не умеет у вас, реальные ваши заработки, доходы, да, учитывая инфляцию и прочее, падают. Вы можете прямо сейчас все отнять и поделить, но если вы отнимете и поделите при капитализме, через пару дней все равно у кого-то будут миллиарды, а у кого-то ничего. Так устроен капитализм. Это его травма родовая. Поэтому, к сожалению, капитализм надо иногда, как я понял, регулировать. То есть прям залезать в него и говорить: так, а вы тут, капиталисты, не оборзели, а вы тут случайно не договорились, друзья. За ухо вот так вытаскиваете его, говорите: а вы тут вот случайно не сговорились по ценам! Вот так. Этим занимается Федеральная антимонопольная служба. Вот прям: алло! Вот так. Может, в тюрьму захотел? А, не-не-не, не хочу. Не, мы не сговаривались. Все-все-все-все-все. Давай-давай, пока-пока. А иначе какие варианты? Я не знаю. Ну, то, что я здесь кричу, это бесполезное занятие, безусловно. Это самое тупое, что можно было сделать. Мне нужно было бы лучше бы хорошее настроение новогоднее сейчас всем дарить. Потому что вот это вот, что эти барыги обнаглели, это, конечно, заряд очень пламенею я в эфире, понимаете? Это, конечно, все прекрасно. Да, задор полемический великолепный. Я сам вот сейчас и оцениваю, радуюсь прям. Но насколько же это все в пустоту на самом-то деле? Страшно даже. Так можно и всю жизнь прождать, когда оно упадет, пишет Вадим. Можно, Вадим. Леха, Матвиенко про игрушки топит запретить, а ты про музон точно запретят, ты же провидец. Про музон запретят? Вообще не топлю про музон. Не пойду в магазин, у жены сломался смартфон, достану ей кнопочный из запасов. Николай, 74, шутит. Попробуйте починить свой смартфон. На всякий случай рассказываю. Вот 10-й iPhone лежит передо мной. Надо менять батарею в нем. Он запросил замену батареи. Угу. Замена батареи стоит 3000 рублей. Три. А новый смартфон, ну, не 10, ну, даже 10-й можно посмотреть, стоит, ну, пускай 50, если 10-й. Ну, пускай даже 40. Да пускай 30, все равно в 10 раз больше. Нормальный телефон, он выполняет все свои задачи. В нем надо поменять батарею, и он будет служить еще столько же. Почините смартфон, который сломался у жены, да? А не кнопочный доставайте или там барабанный и выпендривайте здесь шутками своими. Николай, 74. 74, это же год рождения, правильно? Вы же уже гораздо взрослее меня, ну, на 15 лет примерно, на 16. Мне 33, значит, вам 49, 50, полтинник. Полтинник? Че, реально 74-го года рождения, это полтинник уже, что ли? Эй, че, реально, что ли? Реально полтинник, почти. Ну, че вы, в самом деле? Ну, может, вы же богатый человек, в конечном счете. Отдал своей жене, а себе еловый купил. Пишет Руслан. 47, пишет Владимир. 47. 74 это регион. А, регион. А что за регион 74-й? Я не знаю. Регион 74. Челябинск. Суровые челябинские мужики вообще не звонят по телефону. Они кричат в ладони. Эй, жена! Жрать неси! Вот так вот они делают. Суровые челябинские мужики не звонят по телефону. 74-й год тигра. Счастливчики в новом году, пишет Руслан. Год тигра, год дракона, год змеи, год свиньи, год собаки, год идиотов. Год Ниссанов. Знаете, был такой человек? Год Ниссанов, серьезно. Без шуток. Предприниматель, все дела. Я 82-го года раньше с друзьями играл в плойку, теперь с детьми своими, пишет Владимир. Ну, это вы хорошо устроились, на самом деле, правильно. Кровь проливал я не один. За жвачку, за джинсы и свободу. Я съем дежурный мандарин, подаренный к Новому году, пишет Эдмон. Даже, мне кажется, вот так надо. Кровь проливал я не один. За жвачку, за джинсы и за свободу. Я съем дежурный мандарин. Подарь... Нет, не хватает, слушайте, не хватает этого. Надо, вот, надо выше поднимать. Я съем дежурный мандарин! Вот так, да, вот, вот, вот. Нет. Тут три человека так умеют в России. Первый — это Безруков, второй — Дорохов, комедиант, и третий — это я. Я съем дежурный мандарин! Вот это. Когда уже сейчас не поймешь, то ли у человека голова лопнет, то ли действительно сможет договорить. Потеряет ли сознание? Всем интересно в большей мере сейчас. Подаренный к Новому году! Ефремов. Не, Ефремов сейчас в тюрьме. Ну, 4, ладно, пускай будет 4. Меня сейчас не Ефремов волнует, меня волнует другое. Вот этот вот фильм сейчас новый про шахматистов выходит на экраны. И там играет Янковский. Внук. Захожу, значит, в приложение, где я ищу там фильмы всякие разные, у меня подписка. Смотрю какой-то сериал. Думаю, что за девчонка? Какое-то лицо вот кого-то мне напоминает. Опа, Янковская внучка. Прямо, а что, вся семья, что ли, у нас гениальные актеры? Я так без обид просто спрашиваю. Ну, действительно ведь, это прямо вот передается, да, генами, да? Это все гениальные. Ну, ждите тогда у радиоведущих Гудошниковых, которые будут везде и всегда. Вот, ну, просто, я вам так скажу. Я тоже фантазировать сильно не буду в будущем, ладно, да? Я тоже не буду вот этим прям страдать какими-то такими вещами, когда, ну, куда же отдать своих детей? Все, вот просто ждите. Ждите. Внуков моих будете слушать, правнуков моих будете слушать. Просто ждите. Это я так просто в сторону немножечко отошел. Просто когда в следующий раз тусовка актерская будет рассказывать про кумовство во власти, пожалуйста, да, вспомним этот момент. Хорошо, мы договорились. Или вот этот, о, гениальный фильм, значит, где снялся Ефремов. Я говорю, какой? Ефремов? Они говорят, Ефремов. Я говорю, ну, который... Человека убил. Не, еще ниже. Я говорю, что, ниже бывает? Бывает. Сын Ефремова тоже. А какой гениальный актер, потрясающий сын этого. Один мой друг, он строил двух, он ждать не привык. Он брал свои вершины не раз. Как его фамилия? Макаревич, конечно, конечно. Какой потрясающий актер у него сын. Что-то они там снимали «Бригада 2» или что-то такое. Все эти люди говорят о кумовстве, да? О том, что там своих кто-то продвигает, да? Я вас понял. Я вас всех предельно понял. Я вас всех предельно понял в вашей актерской тусовочке. Я вас понял запредельно, я вам даже больше скажу. Я вас всех понял и понимать буду. А какой певец Пресняков, пишет Георгий. Что да, то да. Да?
Засыпает нервы, журбагат!
К сожалению, у меня есть, да, роднулечка, человек родной мой, который любит эту песню.
А-а-а.
И вот мы едем на машине, и роднулечка иной раз включает мне вот эту вот погонь эту.
А-а-а. А за колыбель ураган! А-а-а.
Ну реально, такая потрясающая музыка.
И
скорее бы это кончилось! Я не подписывался слушать вот эту всю музыку кастратов. Мне это неинтересно. Но... Лёх, ты 5 лет назад поздравил меня с днем рождения дочери, а я слушаю тебя уже 7. В новом году загадываю желание встретить тебя в метро и рожать руку. Пишет Алексей. Рожать руку будем в метро с вами. Четкие вещи говоришь. Респект тебе и уважуха. Один минус. Не пой, пожалуйста. Понимаю, что сарказм — это твое, но пожалей слушателей, пишет Алексей. Алексей, ну что вам сказать? Я готов с вами родить руку в метро. Но отказаться от пения в эфире я пока еще не готов. В конечном счете, послушайте, вы же все это слушали еще и за деньги, и все это называли еще и говорили, ой, звездный певец, звезды нашей эстрады. Я сейчас начну пародировать Кристину Орбакайте. Я сейчас начну это делать. Я вам напомню, что, во-первых, такая есть, во-вторых, начну ее пародировать. Не хотите? Не хотите? А я и не помню уже даже ее песни никакие. Так что, дорогие друзья, в новом году я желаю вам не слушать всех тех, кто вам рассказывает как надо, а сам делает по-другому. Вот я вам настоятельно рекомендую их не слушать. Уж лучше, когда вам говорят, так не надо. Не так. Вот так вот надо, и я так делаю, вот они говорят. И пофигу. Это, по крайней мере, честно, знаете. Когда вот прям честно. Бывает и такое, вот в открытую. Не трогай Кристину, пишет Кевин Митник. Да это не мое дело трогать Кристину. Трогать Кристину должен ее муж. Я тут при чем вообще? Ну так в целом просто, может быть, я в некотором смысле усомнился в ее певческих данных, но... Я жду, когда какой-нибудь рэпер Оксимирон нам покажет детей своих, и они тоже будут читать рэп. И нам будут говорить, да, это передается, конечно, да. Когда он Моргенштерн родит, вот это будет самый кайф, конечно. И там тоже будет сразу татуировки на лицо, там, знаете, Ох, господи, сейчас, секунду, просто наберите воздуха, наберите. У меня к вам один вопросик. Друзья, как вы относитесь к ситуации, когда ребенок от рождения, прямо от рождения, вот он только родился, ведет Инстаграм от первого лица? Ребенок, только что вылезший из родовых путей, ведет Инстаграм. И первый его пост — «Привет всем, я родился». Как оно вам? А? Как оно вам? А? Кто-то еще хочет примеров? Вы знаете, раньше я думал, что этот мир держится за счет того, что в нем больше... Вот мы вчера беседовали с моим товарищем по этой теме, что в этом мире больше разумных людей, и они могут сдерживать тупость тупых, извините за тавтологию, ну просто количественно. Но вчера я пришел к следующему выводу. Человеческий мир — это мир тупых. Он построен тупыми для тупых, потому что умных всегда было меньше. Вот и все. Это мир тупых для тупых. Именно поэтому, внимание, справедливы такие выражения, как «многие думы умножают скорбь», давайте проще, «горе от ума». Понимаете? Именно поэтому люди, которые много читают, много думают, много рассуждают, очень грустные в жизни, невероятно грустные. Именно поэтому им трудно, тем, кто слушал хорошую музыку, трудно восхититься Моргенштерном и сказать, что ну, вообще-то это композитор. Да ладно. Серьезно? Сложно, понимаете? Ну, есть только в качестве троллинга, понятно. Как троллинг принимается. Но честно, давайте признаем один факт. Этот мир сумасшедший изначально. Не потому, что он стал сумасшедшим сейчас. Он всегда таким был. Вот в чем фишка. Дураков больше, чем умных. И мы живем в мире, где умные должны подстроиться под дураков. Пам-пам-пам. Именно поэтому, когда происходит, например, всероссийский опрос, а какое средство массовой информации вы считаете главным, откуда вы получаете информацию, нам говорят... Первый канал. И мы в этот момент думаем, что, ну, наверное, речь идет о новостях Первого канала или каких-нибудь итоговых программах серьезных, правильно? Там время, не время, ну, что-то такое. И мы говорим, а какая конкретно программа вас лучше всего информирует? Вот где самая мощная такая программа, вот из средств массовой информации, они говорят, это программа «Голос». Это «Голос»! Что? А какая информация из программы «Голос» конкретно вам приходит, ну, кроме того, что Нагиев не имеет
никакого вкуса в одежде. Ну, так вот, на всякий случай. Какая еще информация? Ну, кроме того, что он, видимо, много занимается в спортивном зале и прекрасно выглядит, Дмитрий. Но одежда у него, конечно, шапито, но это ладно. Но я имею право говорить, я сам в красной рубашке сижу. Я имею право говорить на эту тему. Самое главное свойство дураков и тупых, что это всегда не ты, пишет Илья Сергеевич. И тут вы, Илья Сергеевич, конечно, правы. Тупых, конечно, больше. И мы, конечно же, не они. Правильно? Все вместе мы, конечно же, не они. Голос для быдла высокоинтеллектуалов информирует Гузеева, пишет чипированная статуя. Тогда у военных таких людей больше получается, пишет Гео24. А тогда у военных, конечно. Поэтому умные всегда это высший командный состав. Ну и офицеры еще. Все, командиры умные. Вы что думаете, что умные все, что ли? Нет. Все могут быть сильные, быстрые, беспощадные, там, еще какие, отважные, смелые. А командиры умные. Потому они и командиры. Потому что они все знают. И они знают, что такое 18-летний молодой человек, который приходит, у него гормоны вот так вот из ушей. Вот так вот льются. Изо всех ушей, всех дыр просто у него. Единственная его мысль, где бы найти бабу и ее... Простите. Ну, вы поняли. Да не буду я этого говорить. Где бы девку, где бы какую-нибудь зажать. Все его мысли. А ему надо говорить, что как правильно родину любить, надо объяснить. Это какая тяжелая работа, вы можете себе представить? Представьте себе, что вы работаете где-то, и к вам подходят люди, которые уже взрослые, там, я не знаю, где-то в сфере услуг, и они с вами разговаривают. Многие из них дебилы, но вы же видели это. Ну, типа, за 200 рублей он будет устраивать скандал на полдня с вами, там, где-нибудь возле кассы. А почему? А вот это вот? Ты думаешь, что ты такая мразь-то? Че ты тут стоишь, права свои качаешь? Вали уже отсюда, уже дай, а я куплю, и отстань от кассира, у которого зарплата смешная, вообще смешная зарплата. Вали уже, ты, Рокфеллер, блин, недоделанный, ты придурок, хватит здесь права, вали отсюда, забирай свою тухлятину просроченную, жри ее в своем скорбном доме. Никто тебе свежее по такой цене продавать не будет. Все, вали отсюда. Вот единственная идея, да, какая возникает, когда видишь людей. Так это люди уже взрослые, это уже с образованием, это уже все дела. Представьте себе, 18 лет, армия, только после школы. Там, ну вы чего там? Конечно, там... Слушай, как... Терпение командирам! Терпение командирам! Конечно, дураков всегда больше, чем умных. Конечно, везде. Люблю пословицу. Один дурак задаст столько вопросов, что и тысячи мудрецов не ответят на них, пишет Чели. Еще в школе я понял три вещи. Первое. Все вокруг дебилы. Второе. Я дебил. Третье. The London Capital Great British. Пишет Абели Факин Флайф. В Кремле гномы указали всем своим СМИ не касаться серьезных тем. Позиция Страуса. Если закрыть глаза, мол, проблема исчезнет, пишет Михаил Клименко. Так, пора промотать, посмотреть, что Михаил Клименко писал до этого. Человек явно хочет серьезной темы. Доренко называл радиостанции с подобными темами. Пуси как Гудошников превратил это радио в подобное. Так, ну-ка, давайте помотаем еще Михаила. Да нечего здесь делать, пустые темы. Так, ничего. Интересно, после 20-х чисел января, когда Украина атакует и вернет Донбасс, темы россиянских СМИ... А, вот, оказывается, какая тема. Ну, я понял, Украина отвоюет Донбасс. Ой, Михаил! Как только протрезвеете, как только, вот, ну, сразу же начнем обсуждать вашу серьезную тему. Но в целом, я думаю, что со всей серьезности конкретно вашу тему можно обсудить только со специалистом, который работает, ну, по этому профилю. Я клянусь вам, я не психотерапевт и не психиатр. Это не мой профиль. Я не могу вам давать здесь никаких советов. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
В
9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Все что-то обсуждают мою рубашку. Слушайте, я хочу всем на всякий случай сказать, что если вам не нравится эта рубашка или нравится, значит, это не очень важно. Потому что рубашку я прям возьму сейчас и другую надену. А тот, кто был умным, останется умным, а тот, кто был дураком, останется дураком. Вы думайте об этом, дураки вы или нет, умные вы или нет. Че это рубашка? Рубашка сегодня есть, завтра нет, это чепуха. Рубашка. Плевать на нее. Говно все эти рубашки. А? Вы что думаете, я вас тут рубашкой пришел удивлять, что ли? Себя сами удивляйте рубашкой. Понятно? Рубашкой вас будет удивлять какой-нибудь Нагиев. Че я стал нападать на Нагиева? Мне вообще там всегда нравился в плане, вот, как ведет. Нагиев классный, ну просто вот пусть он вас удивляет рубашками. Там, не знаю, кто там еще удивляет рубашками своими. Канаречными пиджаками пусть вас удивляет... Кто-то не может запомнить мою фамилию никак. А, поэтому, что вам сказать? Нечего сказать по этому поводу. Мне говорят, ну ты скажи там, че, по этой теме там, что Донбасс Украина возьмет, не возьмет, вот это вот. Что там, обсуди Михаила, батька Поля говорит. Михаила, который говорит, что, ну, вот этот, сейчас... Клименко, который говорит, что... Там, вот он пишет слова типа «Кремлегномы указали, СМИ, темы, позиция Страуса, закрыть глаза, Украина возьмет Донбасс». Слушайте, по-честному, я знаю, в принципе, чисто гипотетически, в каких случаях люди пишут, ну, в такой стилистике. Ну, типа, это троллинг, на всякий случай, чтобы все такие: «А, да мы вас порвем, сейчас воткнем там по полной программе в вашем Киеве, будете там, значит, пить кровь свою, вашу кровь выпьем». И потом это берут и вырезают кусочками, и типа: «Вот ведущий угрожает киевлянам». Значит, первое, Михаилу говорю: «Михаил, иди в жопу». Тезис номер один. Тезис номер два. Ну, возьмите, если уж хотите, Донбасс, попробуйте. Я просто к тому, что кто много говорит, тот мало делает. Чё вот говорить об этом? Чё это ля-ля? Ну, вот когда будете брать, тогда и будете брать. Пока не берете, ну, трёп. Трёп какой-то. Поглядим, что будет. Ну, я не знаю, что будет. Я не знаю, что будет, если вдруг кто-то что-то куда-то дернется. Позиция России, вы ее слышали. Позицию НАТО вы слышали, позицию Украины, официальной, я имею в виду. Да всем плевать на их позицию. Что у них там за позиция? У них сегодня одна позиция, завтра другая. Без разницы абсолютно. Хорошо ли это для людей обычных? Ужасно. Любая война ужасна для людей. Всегда это катастрофа. Любая война для людей — это катастрофа. Всегда. Особенно тех, кто в эти военные действия попадает. Все. Что еще надо? Вот, мы возьмем, мы отвоюем. Ну, возьмите, отвоюйте, давайте. Уже так легко, это же там, взять да и отвоевать что-нибудь. Ну, попробуйте, что. Что я могу вам сказать? А вот в Донбассе люди говорят, что если вы их будете отвоевывать, они вот до Киева дойдут. И что они до тут не дошли только потому, что их в определенный момент сдержали просто минскими соглашениями. С вами стали договариваться, а так ну, дошли бы. Нравится спекулировать на этих темах? Ну, спекулируйте. Я-то тут при чем? Я просто считаю, что каждый, кто в интернете сидит и пишет комментарии из разряда «сейчас мы туда пойдем, сейчас мы сюда пойдем, здесь разорвем, того порвем», он вот никакого участия в решениях, кто куда идет и кого будет рвать и не рвать, он вообще не принимает. Ну, типа, просто сидит человек какой-нибудь где-то, не принимает никаких ни тактических, ни стратегических, военных, экономических, да каких угодно вообще решений. И что-то там вещает. Ну, окей, обозначился, все знают уже, что ты вот считаешь, что ты что-то там отвоюешь. Ну, отвоевывай, все. Пока ситуация совершенно не соответствует действительности. Так, рубаха, у всех рубаха. Ну, все понятно. Уровень ясен, значит, некоторых... «Колхозник, не ругайся в эфире», пишет Рим. Я в смысле колхозник? А что, колхозник это ругательство, по-вашему? Вы меня пытаетесь оскорбить словом «колхозник» или возвысить? Потому что для меня люди, работающие в колхозах, это люди труда. А труд это что-то очень высокое. То есть, когда вы меня называете колхозником и просите не ругаться в эфире, как я понимаю, вы ко мне со всем уважением, правильно? Нет? Ты думаешь, он пытается меня оскорбить колхозом? Ну, тупое занятие. Как это можно оскорбить колхозом? Это как, знаешь, как: «Эй, труженик, не ругайся». Эй, работяга!
Ну, работяга, да, колхозник, ну, труженик, и чё? Что-то буржуй, что ли, я не пойму? Какой-то господин мне написал? Богатый, что ли, дофига? Денег много, что ли? Рабы у тебя или что? Непонятно.
Европа нас возьмет в четверти, в четверг, спаси и сохрани, Бог нас, ты на Русь попрешь. Понял, это стихи, Эдмон, это стихи, шутки, шуточные стихи. Пока не буду читать, слишком жестко. Фанаты Минского «Динамо» сегодня запостят на своем телеграм-канале заявление нескольким интересным пунктом, АГ говорит. Самое важное, коротко. Первое. Полный бойкот матчей Минского «Динамо» на территории Беларуси. Союз с ФКВ и бандами ЦСКА закончены, то есть стали идейно несовместимыми. Киевская «Динамо», а также движи из блока, в кавычках, «хохлов», так написано, больше не являются врагами минских «динамовцев». Строгий запрет на проведение забивов. Не знаю, что это такое. Все баннеры, футболки и прочий став с этого момента только на белорусском языке, символика с коммунистическими изображениями звезд Ленина и так далее, на секторе запрещена, полный текст заявления там и так далее. Да, я вчера это видел. Типа, болелы минские становятся теперь такими идейно близкими украинским болелам, а мы знаем, что вот Майдан, он начинался, собственно, там, и во многом был мощью вот этой вот, да, уличной силой были болельщики. И это вроде как начало подготовки реванша, потому что на улице надо кому-то, да, с силовиками вступать в, ну, там, драки или что-то такое в ситуации, когда происходит, ну, назовем это переворот или революция, уличные беспорядки. Ну и понятно, что конкретно фанаты – это люди достаточно физически подготовленные, что они в целом любят физкультуру. Вот. Они кое-как, кое-чем владеют в плане рукопашного там боя. И поэтому это хорошая такая, с точки зрения силы, уличный хороший актив очень. И это тревожная ситуация как бы для нас, я так понимаю, да? У меня один вопрос. Насколько я знаю, многие матчи, тренировки, в том числе белорусские команды, они проводят в России, потому что у нас новые вот эти хорошие стадионы построены к чемпионату мира 2018 года. То есть они прямо сюда будут приезжать все такие белорусские националисты очень сильные или что? Как они это собираются? Они будут приезжать толпой белорусских националистов, которые не любят наших болельщиков или что? Которые объединяются идеологически с украинскими болельщиками? Не знаю. Я знаю одно. В 2010 году у нас на Манежную площадь вышли люди. Это были многие болельщики. Многие из них придерживались. Это стандартно для болельщиков. Националистических идей. Все это было связано с убийством футбольного болельщика Егора Свиридова тогда. И, в общем, после этого, когда манежка закончилась, все как-то, это движение потихонечку сникло, смолкло и уснуло. И где оно сейчас, я не знаю. Знаю, только новости появляются там. Марцинкевич сам себя ударил, несколько раз ножом порезал, повесил, отравил, что-то такое в тюрьме. Хотя письма писал, что не будет ничего с собой делать. Просто спутник и погром вышел в окно голый. С женой что-то не поделил под наркотиками, вышел в окно голый. Вот недавняя новость. Я так просто смотрю о националистическом движении нашем. А где оно? А что с ним произошло? А прошло 11 лет с того момента. А где оно? А нет его. А нет его, друзья. А его не существует. И, как мне кажется, особенно активно по нему поработали во времена после вот Крыма, да, после Майдана, потому что поняли, что это вот основная движущая сила. Одно дело, когда выходят на улицы студентики какие-то, там, преподаватели. Мы за либерализм, разрешите педерастам ходить по городу, да, это... Дали по башке, все разбежались, все, разговор окончен. Другое дело, когда выходят парни, у которых физические данные хорошие, да, когда выходит сила. Это уже гораздо сложнее. Ну, я думаю, что если белорусские власти этим займутся, я думаю, что они просто раньше этим не занимались. А теперь после этого заявления болельщиков они, наверное, этим займутся. Они довольно быстро решат этот вопрос. Скорее всего, я так полагаю, работать будут следующим образом. Я предполагаю, это моя идея лишь. Фантазия, можно даже. Лидеров сначала. Сейчас заберут, посадят, уберут, упекут.
А все остальные сами рассеются потихонечку. Самых активных посадят, выкинут. Где-то кто-то пропадет, кого-то где-то в какой-нибудь пьяной драке, еще что-нибудь. Кто-то выйдет в окно, кто-то расстроится, кто-то изменит взгляды на имперские. Вот про Свирнина говорят, что последнее время, Чесноков говорит, Эдвард, он вроде как к имперским взглядам придрейфовал. Не то чтобы к каким-то таким этнонационалистическим, а именно к имперским взглядам. Понимаю, понимаю. Многие националисты, этнонационалисты, придрейфовали к имперским взглядам после 2014 года, если честно. После возвращения Крыма многие национал-большевики перестали быть национал и большевиками, стали просто имперцами и все. Голова заработала, потому что мы все явственно увидели, что национализм изолирующий, украинский, приводит к потере территорий. А интернационализм имперский, русский, приводит к приобретению территорий. Все. Очень простая логика. Хочешь больше территорий, хочешь больше влияния, интернационализм. Хочешь меньше территорий, меньше влияния, замкнутость, национализм. Таков современный мир. Все. По-другому уже никак не получится. Интернационализм превосходит ультранационализм. По возможностям. Поэтому многие страны строятся самые мощные именно по этому принципу. Соединенные Штаты Америки пытаются кривой, но интернационал строить. Советский Союз кривой, но интернационал строил. Россия современная прекрасный интернационал строит. Но он всегда кривой, он всегда кривой. Он всегда кривой, он всегда сложнее, чем национализм. Национализм простая идея. Да? Это просто, это понятно. Там легко свалить проблемы на представителя другой национальности, там, расы, этноса. Свалил, и все. Дальше ты ни в чем не виноват. Но исторически побеждает всегда интернационал. Запомните это. Пока ничего другого не было больше. Интернационал все время побеждал. Я думаю, что в дальнейшем так и будет. Почему? Да очень просто. Потому что, как бы это странно ни звучало, но идеал, ну, как бы странно для некоторых националистов, но мысль о том, что какие-то расы хуже мыслят, а какие-то лучше, она уже наукой вполне себе опровергнута. А это значит, что талантливые люди есть совершенно с разным цветом кожи, совершенно с разной национальности, и они могут быть совершенно уникальными в плане своих талантов, и эти таланты лучше к себе притягивать, чем отталкивать. Потому что если ты эти таланты оттолкнешь просто потому, что у них какой-то не тот цвет кожи, они будут работать на тех, кто их притянет, эти таланты. И работать они будут так, что ты проиграешь со своим тупым, изолирующим этническим национализмом. Поэтому бесперспективная идея у болельщиков сейчас, у фанатов, у фанатского движения белорусского, бесперспективная. Эта идея в никуда. Я бы их бы призывал бы, если бы мог, если бы они меня послушали. Но они, конечно, меня слушать не будут. Я для них кто? Они меня знать не знают, и я для них никто. Но, тем не менее, вдруг услышит кто-то из них, кто-то из тех, кто подумывает только идти в это. Бесперспективное занятие. Перспектива в том, чтобы нам быть вместе. Перспектива в том, чтобы русский, украинец и белорус были вместе. В этом самая лучшая перспектива. Это самый лучший вариант нашего совместного будущего. Именно потому, что между русским, белорусом и украинцем нет никакой разницы. Это очень удобно. Иметь больше людей, между которыми нет никакой разницы. Это очень удобно. И очень неудобно, и неправильно, и глупо дробить людей, между которыми нет разницы. Дробить, разделять их. Это делается всегда только с вражеской позицией. Потому что разделяй и властвуй, это враги. Пытаются сделать с нами вместе со всеми, с белорусами, с украинцами и русскими. Разделить нас, чтобы потом властвовать над нами. А нам это не надо. Нам надо объединиться. Для этого каждого, кто мешает этому объединению, нужно убрать
от возможности руководить политическим процессом во всех этих странах. В нашей, белорусской и украинской. В нашей, слава богу, политический процесс не националистический, не изолирующий, наоборот. Мы все про то, что нужны союзные государства. В Белоруссии власть окстилась. После событий 2020 года все, перестали уже заигрывать со всеми. Вы вот это на нас лапти не наденете, сидеть на двух стульях перестали. Украина на данный момент потеряна, все это прекрасно понимают. Там взяли верх ультранационалисты. Как только и если мы все вместе, украинцы, русские и белорусы, вышвырнем ультранационалистов из Киева, сразу станет лучше. Гораздо лучше. Вот она перспектива. Будет лучше. Потому что именно когда мы были вместе, всегда становилось только лучше. А когда мы были порознь, всегда становилось только хуже. Всегда так было. И всегда так будет. Выбирайте. Выбирайте. Хотите так, хотите сяк. Все в вашей власти. Мы все вместе. Каждый свой маленький-маленький вклад в это вносит всегда. Либо в объединение, либо в разъединение. Либо мы кричим, что мы все абсолютно разные, у нас ничего общего. Либо мы кричим, что мы все одно, и в нас очень много общего, и надо преодолевать вот эти преграды, которые в какой-то момент идеологически возникли. Россия была с Белоруссией и Украиной только во времена империи, все остальное время мы друг с другом воевали, пишет Георгий. Не так, Георгий, не так. Но это уже долго мне придется развивать мысль, а у нас времени не остается, всего 2 минуты. Многие из них после этого заявляли о роспуске, пишет R2201. И не задам теперь я перца, теперь мне выйти не моги. Давно пропили мои берцы и сгнили белые шнурки. Шутка, пишет Эдмон. У нас на троих общая экономика была бы точно в пятерке ведущих, пишет Андрей. Да кто бы сомневался, может, и в тройке даже. Талантливых-то людей в Украине-то, на Украине-то много, а в Белоруссии сколько талантливых людей. Я так на всякий случай начну сейчас фамилии напоминать людей, которые советскую промышленность создавали, технологии в советские создавали, и там всякие разные появятся фамилии. Ну, например, Королёв. Все такие, ну, Кирилл Королёв — это наш. Нет, Королёв — это наш. Или, скажем, Сухой, который сухий. Ну, Су-27, Су, там, то столько, 50. Короче, талантливые русские, талантливые украинцы, талантливые белорусы. Мы все, на самом деле, ребята, один народ. Очень талантливый. Очень. Ну да, географически нам больше нравится вот говорить. Я живу в такой части, я живу в сякой части. Вот, и, ну, географически нам так нравится. Вот. Но доказывать нам, что мы разные народы, может только враг. Внутренний или внешний. Все. Все, больше никаких вариантов не существует. Все остальное чепуха. Мы одно. Это главное, что нужно донести всем. И самое интересное, что каждый из вас мог бы это потихонечку доносить. Да? Не я вот сижу такой на радио все время, это одно и то же. Мы одно, мы одно, мы одно, мы одно. Каждый из вас может это потихонечку носить. Мы одно, мы вместе, мы наше будущее совместное, наше будущее совместное. Да, это мантра. Да, получается, что повторяем какие-то вещи, которые кажутся сегодня нереализуемыми. Но это они сегодня кажутся нереализуемыми. Понимаете? А завтра они будут реализуемы. Это надо говорить, и в это надо реально верить. Вот ты говоришь и веришь. Даже если не веришь, сначала говоришь. Потому что вначале было слово. Повторишь 10 раз и поверишь. Мы одно. Поэтому я желаю всем в будущем году русским, украинцам и белорусам мощнейшего объединения и победы над всеми нашими врагами. Я с вами прощаюсь до 10 января. Сегодня еще выйду в эфир к Олегам, да? Нет, ну, к Юрию Буткину в эфир. Пообсудим итоги года. Но в рамках своей программы прощаюсь с вами до 10 января. Увидимся. Хороших вам выходных и, конечно же, счастливого Рождества вам Христова. Ну, по нашему стилю. Все. Дальше рубрика про собак. Я с вами прощаюсь с новым, так сказать, наступающим 2022 годом. И да пребудет с вами сила.